для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Начнем наш муз-разбор. И если на прошлой неделе мы путешествовали в Германию, то сегодня обратимся в сторону Туманного Альбиона и рассмотрим творчество группы Iron Maiden. В гостях у нас, как всегда, Виталий Страткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Александр. Сегодня мы разбираем группу Iron Maiden, «Железная дева». Тот, кто видит меня на Ютубе, может наблюдать, что я сегодня с визуальным материалом я принес
с собой. Подготовились, подготовились.
Любимые свои пластинки, альбомчики Killers и The Number of a Beast. Вот. У меня еще третья есть, Somewhere in Time, но я, блин, лоханулся и не взял с собой. Ну ладно, не суть. Группа, Александр, это действует с 1975 года, ну почти полвека практически. Стали они за это время легендой?
Конечно, они стали намного, для того, чтобы стать легендой, им понадобилось гораздо меньше, чем полвека.
А можно ли их, ну скажем так, определить как основоположники или, допустим, законодатели жанра? Хэви или как?
Ну, вообще, это я не знаю, насколько они основоположники, но все-таки новую волну-то британского хэви-метала многие знают исключительно благодаря Iron Maiden, и не в последнюю очередь из этого коллектива на великий Брюс Диккенсон выделяется.
Если, допустим, определять, ну, скажем так, эпохи Пола Диана и вокалистов Пола Диана и Брюса Диккенсона. Кто из них, вот положа руку на печень, вот так, по чесноку сказать, кто из них круче?
Ну, конечно же, Диккенсон.
А почему?
А потому что у него, во-первых, и вокальные фишечки, примочечки интереснее, ну и как личность он гораздо более такой цельный, многогранный и интересный.
Вот немножко добавлю в кассу по различию вокалистов. Вот у меня в руках как раз два альбомчика. Один Killers и второй следующий The Number of a Beast. Ну, разница буквально в год. Вот на Ютубе, опять же, как бы скажу, что меня вот видно с этими альбомчиками. Вот, разница буквально в год. Я скажу честно, при всем моем уважении к Брюсу Диккенсону, я скажу, что, ну вот прям вот кардинальной разницы в подаче материала я, ну скажем так, не заметил, что ли, именно с вокальной точки зрения. Может, не настолько искушен мой слух или еще что-нибудь, потому что я одинаково люблю и первые два альбома Айронов, и все последующие альбомы Айронов, ну, тоже их люблю. Елки-палки, сильно люблю. Другое дело, что Пол Диана, первый вокалист группы Iron Maiden, на фоне харизматичнейшего Брюса, ну, просто проигрывает по всем статьям. Ну, во-первых, он просто бухарик. Вот. И если вы погуглите фоточки, в кого он превратился за последние, скажем так, 40 лет, то это, знаете, такой расплывшийся толстяк весом 150 килограмм. Я не шучу, кстати говоря. И, ну, в общем, такое, знаете, ну, такое. А Брюс Диккенсон, он, как каждый гениальный, не побоюсь этого слова, человек, он действительно уникален. Фехтовальщик, действующий пилот гражданской авиации, поразительно. И гениальнейший вокалист с прекраснейшими, так сказать, вокальными данными, сценическими вот этими всеми подачами и прочее. Я очень сильно сомневаюсь, что, допустим, тот же как бы Пол Диана смог бы бегать с такой энергией по сцене и выпивать одновременно вот эти вот все партии. Но тут, конечно, просто вот Диккенсон его уделывает просто как Мохаммед Али, так сказать, перворазрядника из Томского.
Я прямо вспомнил этот памятный поединок Мухаммеда Али, когда он, стоя в углу у канатов, не нанося ни одного удара, увернулся от 20 с лишним подач соперника.
Вот-вот-вот. Примерно вот что-то вот такое вот.
Ну, кстати сказать, вот постоянно задаете вопросы, как можно назвать человека, там, музыканта великим, да, легендарным. Вот как раз-таки вот эта легендарность и величие, оно проступает на дистанции. Легко быть талантливым, простите меня за, может быть, какое-то клише, легко быть талантливым в 20 лет. Но другое, сохранить себе этот талант, задор, да, энергию в 50.
Да, да, и вес еще, вес. То есть не размазаться там в 150 килограмм.
А как же хорошего человека должно быть много?
Хорошего человека должно быть в меру, Александр. А разводить вот эту вот прокрастинацию, как бы в два веса себя, это ерунда. Извинительно, если человек, допустим, как бы страдает каким-нибудь эндокринным заболеванием, но все остальные моменты это просто вот, ну, просто вот не то, чем можно как бы заниматься. Один из, кроме музыкального ряда группы Iron Maiden, один из, скажем так, вех, что ли, вообще мирового heavy metal и мирового символизма, наверное, рок-символизма, мне кажется, это их маскот Эдди. Вот, мне кажется, каждый школьник, ну, моего возраста точно, вот, ну, и, наверное, и последующих нескольких лет тоже, то есть 80-е годы, ну, все рисовали эту харю с обложек, с любой обложки Iron Maiden. Это тоже, мне кажется, один из тех ходов, которые, ну, скажем так, активно взяли музыканты из группы Iron Maiden на свое вооружение. То есть придумывается вот визуальный образ некоего, так сказать, героя, который постоянно тиражируется на обложках всех альбомов в совершенно разных ипостасях. То есть вот тут вот он, значит, на альбоме Killers, тут он, как бы, видимо, поубивал как бы кучу народа. Господи ты, боже мой. Вот, на одном из синглов я видел, как он замочил Маргарет Тэтчер. Это по тем временам, ну, было просто вот наглейший-наглейший ход. Просто вот наглейший ход. Вот, здесь вот они заигрывают на альбоме Number of a Beast, заигрывают какими-то, значит, потусторонними злыми силами. Вот, на альбоме Somewhere in Time, который я сегодня не взял, но хотел взять, там, значит, маскота Эдди перемещают в будущее, и нам с коллегами всегда доставляет удовольствие, знаете, в некой вот такой вот футуристической картине будущего, которая воспроизведена на обложке, находить русское слово «кефир», как это вот звучит, господи, по-родному. Вот, мне кажется, я вот не помню каких-то вот таких вот ходов, которые использовали рокеры при оформлении таких вот своих альбомов в такой долгоиграющей манере и с таким вот, с такой экспрессией, как вот так вот. Может быть, Александр, вы вспомните?
Ну, кстати, у Motorhead иногда появлялся все-таки их символ. Слушайте, но не постоянно.
Да, там очень как-то вяло, и по сравнению с той подачей, которую делают, допустим, Айроны, ну, про Motorhead очень, как бы, знаете, так, сильно на заднем плане. И мне кажется, там у них был живой этот маскот, которого звали Лэмми, который с собой заслонял все абсолютно. Вот. А тут все участники группы как-то равномерненько размывались по сцене. Вот, над ними сверху нависала вот эта вот хрень. Вот, и она являлась, по сути говоря, равноправным участником всего сценического действия, потому что неоднократно говорили, ну, по крайней мере, те люди, которые были на концертах группы Iron Maiden, они говорили, что мы ждем появления этой хари вот примерно с таким же вожделением и с удовольствием, ну, как вот и выскакивающий из небытия из-за сцены где-то вот Брюса Диккенсона. Примерно вот так вот. Представляете? Мне кажется, вот я вот не помню таких вот все-таки ходов, которые вот как бы вот были там. Дэйв Мастейн, насколько помню, на своих альбомах он пробовал немножко тиражировать своего маскота, не помню, как его зовут. Ну, как-то так вяленько-вяленько. А тут вот, знаете, прямо вот да.
Это опять же, когда все составляющие успеха сходятся в одной точке. Не у каждой группы был под рукой Дерек Рикс, который, собственно, и создал Эдди.
Ну, насколько я помню историю создания вот этого маскота, создал-то его как бы даже не художник, а сначала-то просто музыканты сами там что-то соорудили. И за основу хрестоматийная история, то есть как бы взяли они вот куклу из японского театра Кабуки, ну, как бы идею, как куклы из вот этого японского театра, кстати, очень похожа.
И она висела у них, и кровь изрыгала на концертах.
Да. И висела она над головой тогдашнего ударника, и поэтому его называли Edward the Head, вот голова Эдди, вот, и да, и кровь, и все остальное, ну, в общем, как бы да. А потом уже, да, Дерек Рикс оформил все это дело, так сказать, вот эту вот гениальную как бы подачу, как он это сделал, господи, я просто вот изумляюсь. Не одну партию я, каюсь, изрисовал вот этими всеми рожами, просто вот пипец какой-то. Просто пипец. Вот. Я, насколько понимаю, группа не собирается в данный момент сдаваться и активно гастролирует. Несмотря на все, так сказать, ну, перипетии, которые происходили и с Брюсом Диккенсоном, а он победил рак языка, по-моему.
Да.
Да, вот. И вообще, то есть у него был момент, когда он уходил из группы, вот, создавал всякие сольные свои проекты, всячески увлекался своими спортивными, так сказать, достижениями, Боингами, а летать на Боинге, друзья мои, это, знаете, такая история очень такая серьезная, потому что там надо учиться постоянно, сдавать чего-то там, переаттестовываться и так далее и тому подобное. Вот. А тут вот еще и как бы петь в группе — это очень серьезная задача. Как вы думаете, Александр, ребята из Iron Maiden смогут еще нас чем-нибудь удивить?
Ну, удивить-то вряд ли, а показать, точнее, вот проявиться они, естественно, смогут. Как говорил сам Брюс Диккенсон, что он не видит никаких причин, почему Iron Maiden вообще могут закончить карьеру. И по большому счету, что не сказал, что ни одна из рок-групп, которые уходят со сцены или заявляют о своем уходе, как некоторые германские их коллеги, они никогда не уходят окончательно. То есть они могут взять паузу, перезарядить батареи и ринуться в бой, потому что дороги рок-н-ролла, они, знаете, остаются глубоко в сердце.
Мне еще нравится, знаете, в истории этой группы тот факт, что у них все роли действительно более или менее, ну, размазаны по группе. То есть, ну, вот смотришь на список современных участников группы, таких ветеранов, которые вот прошли не одно концертное турне, и понимаешь, что взгляд-то, в принципе, вот конкретно на каком-то одном персонаже полностью не фокусируется. То есть они все достаточно равнозначны в команде и важны. В том числе, кстати говоря, и маскот Эдди. И без них как-то, ну, сложно представить группу, но в то же время понимаешь, что если, да, один, допустим, участник команды, он вдруг внезапно уйдет в небытие, что, в принципе, всегда может быть, вот, ну, коллектив будет продолжать так или иначе жить. В отличие от, допустим, Motorhead, которую Александр вот упомянул, там со смертью Лэмми, собственно говоря, весь Motorhead приказал долго, к сожалению, жить, потому что сама группа была сконцентрирована только на личности Эдди. Лэмми, извините. Вот. А тут вот, пожалуйста, вот такой вот как бы равнозначный коллектив. Я не хочу сказать, что это как бы там хорошо или плохо, там, или еще что-нибудь.
Это просто есть.
Это просто есть, да. То есть это вот как бы данность, и мне приятно, что есть такая данность. Эх, как бы я хотел оказаться на концерте Iron Maiden, вот, но что-то вот я даже как бы не могу представить себе ситуацию, что в данный момент парни могут каким-то образом оказаться в Российской Федерации. Вот, что-то как бы вариантов как бы нет. И я что-то себя не вижу пока, по крайней мере, достаточно явственно в какой-то другой стране, где я мог бы оказаться, где они вдруг дают концерт. Очень дурацкая и грустная ситуация. Я надеюсь, это все не навсегда. Ну и что мы сегодня послушаем на ход ноги?
Да, ну а на ход ноги мы будем слушать титульную, точнее, на вещь, которую я назвала на альбом группы, уже упомянутый, кстати, один из тех, которые у вас тут присутствуют, The Number of the Beast, это Iron Maiden, это Мусразбор, Виталий Листраткин, Александр Булгаков, всем пока.
Пока.
Мусразбор. На Интер-ФМ. What I saw in my eyes.